Галина Александровна, расскажите, пожалуйста, что нового в ежегодном докладе МККН?
Добрый день. Сегодня состоялась презентация. Я очень рада вашему интересу к докладу комитета. Новым, наверное, как всегда, является первая глава. Она каждый год имеет различную тематику. И тематика этого года тенденции в легализации каннабиса. Такой главы у нас еще не было. У нас была глава в 2018 году, посвященная использованию каннабиса и каннабиноидов в медицинских, научных и рекреационных целях, риски пользы. И вот спустя 4 года мы опять вернулись к этой теме ввиду ее актуальности. Новыми также являются глобальные темы, которые каждый год обновляются. И в этом году у нас несколько тем, которые вызвали большой интерес во время презентации. Это тема фентанилов и синтетических опиоидов. Это тема, связанная с психическим здоровьем населения. И это тема, связанная с изменением ситуации с кокаином на международном рынке.
Галина Александровна, давайте тогда пройдемся просто по каждой из этих тем. Сначала поговорим о проблеме легализации немедицинского употребления каннабиса. Что нового об этом в докладе МККН?
Вы знаете, наверное, сказать, что нового, что-то нового, может быть, нет, но что, с моей точки зрения, очень важно, что комитет очень четко обозначил свою позицию в отношении легализации каннабиса, немедицинского употребления каннабиса. Комитет отметил, что в конвенции 61 года каннабис отнесен к веществам, вызывающим сильное привыкание и способным быть предметом злоупотребления, и что любое использование каннабиса не в медицинских целях и не в научных целях противоречит положению конвенции. Мне кажется, что вот этот посыл, который неоднократно повторяется по тексту, он очень важен, потому что та тенденция, которая наблюдается в последние годы среди пока небольшого количества стран, мы уже имеем данные, и в комитете, и в докладе это отразили, что те страны, где есть опыт легализации, исследования, которые они провели, показали, что есть рост потребления, что есть последствия для здоровья, такие как увеличение обращения за наркологической помощью, увеличение количества острых состояний, требующих неотложных вмешательств, и увеличение лиц с психическими проблемами среди употребляющих каннабис. Мне кажется, вот это очень важные вещи, которые для стран важны, которые страны должны понимать, что их ждет и как противостоять вот этой тенденции, которая сегодня наблюдается.
Понятно. Последний момент – это вот обращение за помощью в связи с психотическими расстройствами, правильно?
Да.
Можно вот поподробнее об этом?
Вы знаете, по данным, которые имеет комитет и которые приведены в докладе, действительно, вот в тех регионах, в тех странах, где произошла легализация каннабиса, наблюдается рост обращений за неотложной медицинской и наркологической помощью. Это отражено в докладе Всемирной организации здравоохранения по немедицинскому использованию каннабиса за 2016 год. Что может предшествовать этому процессу? Это может быть связано с тем, что ранее какие-то были проблемы с употреблением или еще что-то. Потом, когда каннабис легализуется, то нередко употребляют с высоким содержанием THC, а это может провоцировать различные психические нарушения. И, например, вот в Колорадо, насколько я по докладу помню, отмечалась такая ситуация, что наблюдался, по исследованиям после легализации, наблюдался рост среди лиц, у которых была диагностирована шизофрения или другое психическое расстройство, суицида, тяга к самоповреждению или расстройство настроения. И поэтому эти люди, начинавшие употреблять каннабис или получившие эти расстройства средств употребления, они обращались в психиатрические, наркологические клиники. Кроме того, по ряду штатов, где легализация прошла, отмечалось увеличение обращений в токсикологические центры. Ну, это связывают с тем, что более доступен, более высокая концентрация.
Понятно. Следующий вопрос такой. Насколько я понимаю, МККН однозначно заявлял неоднократно, что легализация немедицинского употребления является нарушением конвенции. Но есть ли здесь какая-то гибкость, чтобы государства, где немедицинский каннабис уже легализовали, оставались подписантами конвенции? Или их каким-то образом из подписантов исключают? Какой здесь механизм юридический?
Мне кажется, что мы должны сначала разобраться с вопросом легализации. Значит, как такового медицинского каннабиса нет. Есть легализация или применение каннабиса в медицинских и научных целях. Вот применение каннабиса в медицинских и научных целях, эта конвенция допускается, и те страны, которые пошли по этому пути, никаких претензий к ним быть не может в случае, если они сопровождают, если они все проводит в соответствии с требованиями конвенции. То есть определенные требования, которые страна, применяющая каннабис в медицинских и научных целях, должна соблюдать. Это контроль за хранением, за доставкой, за лицензией, там все что угодно может быть. Значит, вот это вот должно быть. Если этого нет, да, тогда комитет указывает, что, вы знаете, вот вам нужно там то-то, то-то доработать, и все будет хорошо. Это один вопрос. Второй вопрос – это легализация каннабиса в рекреационных целях. Вот легализация или потребление каннабиса в рекреационных целях – это абсолютно недопустимо в соответствии с конвенцией, и здесь уже никаких гибкостей быть не может. То есть это совершенно однозначная позиция комитета. Есть статья, запрещающая применять наркотические препараты, психотропные препараты в целях иных, чем медицинские и научные. Все. Этот вопрос даже дискутироваться не будет. По моим
Понятно.
понятиям.
Но вот те государства, которые подписали уже конвенцию, им просто как бы выносится предупреждение или они просто перестают быть подписантом конвенции, если
Нет,
они
нет.
легализуют?
Во-первых, нет. Они подписантами конвенции остаются, если у них нет желания выйти из конвенции. Но пока таких желаний нет. Комитет работает с правительствами, разъясняет. Мы как бы в диалоге находимся с этими странами.
Я
Находимся
понял.
в диалоге.
Хорошо. Еще вопрос. Я так понимаю, что конвенции предусматривают альтернативные подходы к правонарушениям, связанным с каннабисом, декриминализацию и депенализацию. Не могли бы объяснить нашим слушателям, как эти подходы работают?
Вы знаете, нет, действительно, это есть. Как раз в этом и проявляется гибкость конвенции, когда речь идет о депенализации, декриминализации. Потому что очень давно уже страны выступают за то, чтобы ввести эти процессы, эти понятия в практику, в правоприменительную практику, потому что иначе получается, что за небольшие правонарушения или за небольшие дозы каннабиса, там, хранения и так далее, люди получают определенные сроки и серьезные наказания. И вот комитет говорит о том, что можно гибко применять конвенцию. Конвенция допускает декриминализацию, она допускает депенализацию. Те страны, которые это делают, ну, пока мы не можем сказать, насколько это эффективно. Понимаете, дело в том, что, к сожалению, когда появляется какое-то вот такое один явление, ну, допустим, декриминализация, да, разрешается на хранение, разрешается иметь на хранение там для личного пользования определенное количество наркотиков. Но это же сразу начинает моментально использоваться дилерами с мелкими партиями. Понимаете, это у населения это создает впечатление, что раз разрешают хранить, раз разрешают употреблять в личном качестве, значит, это не вредно. Понимаете, то есть много таких моментов, которые, с одной стороны, да, они как бы вот хорошо выглядят, и мы говорим о том, что это допускается, все, но нужно всегда очень аккуратно к этому относиться. С одной стороны, мы выводим из-под тяжелых статей потребителей, потому что как бы человек потребляет, он для себя имеет. Но, к сожалению, этим пользуются те, кто продает просто, не потребляя, а для себя зарабатывая.
Понятно. А депенализация – это какие-то более короткие сроки наказания или вообще без тюремного срока?
Вот под депенализацией, как у нас в комитете все это вот существует с юридической точки зрения, подразумевается применение таких механизмов, как выведение нарушителей из системы уголовного правосудия по решению полиции, назначение условных наказаний. Понимаете, да? То есть, если декриминализация – это процесс, когда отменяется уголовное наказание за употребление и мелкие правонарушения, связанные с наркотиками, то депенализация – это назначение условных наказаний, но более легких, и вот, как бы так.
Понятно. Еще я заметил в отчете, упоминается резкий рост незаконного производства и оборота кокаина. Это вот с чем связано?
Слушайте, ну как с чем связано? Это связано с ростом и производством кокаина. Это такие явления, которые трудно с чем-то связать. У нас Южная Америка выращивает кокаин, Колумбия. Там увеличились посевы площадей, увеличилось производство. Эквадор стал центром хранения перевалки кокаина. Кокаин через Атлантику пошел в Европу, уже не говоря там про Северную Америку и Центральную. В Европе начали работать в лаборатории. Вы знаете, те, кто занимается наркотиками, я имею в виду производят, они все время ищут, где бы можно было что сделать и какой наркотик продавать. Потому что, а какие могут быть экономические причины? За наркотиками стоит одно, только экономика, доход от продажи
Понятно.
всего бизнеса.
Галина Александровна, еще какие-то моменты из отчета могли бы осветить, которые вот лично вам интересны?
Главной целью международных договоров является не запрет использования каких-то веществ, а это использование с целью улучшения здоровья, с целью улучшения благополучия людей. То есть использование в медицинских и научных целях. Первый момент. Второй момент – это конвенция подразумевает уважение, защиту прав, включение, защиту прав человека и прав пациента. И у нас есть статья, которая Конвенция 61 года, которая предусматривает вопросы лечения, оказания помощи. И как бы, когда мы работаем с правительствами, выезжаем с миссиями, мы обязательно на этот вопрос обращаем внимание.
Понятно. Спасибо огромное, Галина Александровна.